Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. Антикризис профессора Кричевского. По субботам с 11 до 13.
Здравствуйте, господа. Это программа «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Конечно, главным событием уходящей недели, событием, которое будет определять основные движения, политику, экономику, социалку на неделе предстоящей, был Минск. Второй Минск. Минск, на котором в результате 16-часовых изнурительных переговоров было подписано некое соглашение из 11 пунктов, главным из которых является отвод тяжелой техники и полное прекращение огня в Донбассе. Полное прекращение огня должно случиться с нуля часов 15 февраля, то есть менее чем через 13 часов, правда, по киевскому, а не по московскому времени. У нас программа экономическая, не политическая, поэтому политические итоги обсуждать, обсасывать не будем, тем более, что этим занимаются сегодня, ну, абсолютно все, пожалуй, средства массовой информации, за исключением уж самых таких неполитизированных. Мы будем говорить об экономике, и главный вопрос, который у меня не выходит из головы, это почему во время Минска не обсуждали санкции против России. Не было ни одного сообщения из столицы Беларуси, где упоминались бы санкции. Этот вопрос просто не поднимался. Не поднимался ни российской стороной, ни стороной европейской, ну, естественно, не поднимался и украинцами. Вопрос не поднимался, тем не менее, как только потушили свет, как только высохли чернила, а может быть даже еще не высохли чернила под тем договором, который был подписан в Минске, пошла масса комментариев. Пошла масса комментариев, причем не со стороны России, а со стороны Европы и США. Вот США и начнем. США приветствуют заключение соглашения о прекращении огня на востоке Украины, говорится в официальном сообщении Госдепа, но Джон Керри, тем не менее, настаивает на том, что это не имеет никакого отношения к вопросу санкций. Здесь я цитирую. «Мы будем судить о приверженности России и сепаратистов соблюдению договоренностей по их действиям, а не по их словам. Как мы уже давно говорили, США готовы рассмотреть отмену санкций против России, когда Минские соглашения...» Вот здесь, внимание! «От сентября 2014 года, как и нынешние соглашения, будут полностью реализованы». Полностью реализованы. Это включает полное прекращение огня, вывод всех иностранных солдат и вооружений с Украины, полное восстановление украинского контроля над международной границей и освобождение всех заложников. Конец цитаты. Когда это случится и когда США убедятся в том, что полностью выполняется и Минск-1, и Минск-2, когда будет прекращен огонь с обеих сторон, когда уйдут все иностранные солдаты, о которых твердят и российские, и иностранные СМИ, когда, наконец, будет восстановлен полный контроль Украины над государственной границей, надо понимать, с Россией в первую очередь. У меня есть ответ, но я думаю, что мой ответ прозвучит в конце этой получасовки. А пока телефон прямого эфира 7373-94-8. Прежде чем я начну вас подключать к нашему разговору, к нашему общению, я хотел бы процитировать госпожу Псаки. «Мы сохраняем возможности и ресурсы для того, чтобы наложить дополнительные санкции», заявляет представитель Госдепартамента. Федерико Могерини, глава дипломатии Евросоюза. «Санкции будут. Нет дискуссии по поводу дальнейших санкций. Нет разговоров об отмене существующих санкций. Но по мере внедрения будет рассмотрена попытка снять часть санкций. Мы знаем, что важно заключать договора, важно их выполнять. Причем выполнять их еще важнее. Дальше госпожа Могерини и другие члены руководства Евросоюза заявили о том, что новый пакет санкций, несмотря на подписание Минска-2, будет введен в действие 16 февраля, то есть в понедельник. Здесь же пошел разговор о мистралях. Сначала военно-дипломатический источник заявил о том, что в ближайшие дни возможна передача мистрали первого, по крайней мере, вертолета с Владивостока российской стороне. Но потом и министр иностранных дел Франции, и сам президент Франции опровергли этого военно-дипломатического источника, заявив о том, что как мы можем в нынешних условиях выполнять условия сделки, которая была заключена несколько лет назад? На настоящий момент ее выполнение приостановлено. Ну и в заключение, конечно же, не обойтись без реакции украинской стороны, без высказывание господина Порошенко, повторюсь, это случилось через несколько часов после того, как стороны разошлись, пожав друг другу руки в Минском дворце. Господин Порошенко, уже прибыв в Брюссель, заявил, что, по его словам, это необходимо, а именно санкции, для того, чтобы продолжить оказывать давление на Россию. Точная цитата. «Именно поэтому я отправился в Брюссель за сильной поддержкой». Так почему же вопрос о санкциях не поднимался? 7373-94-8. Доброе утро, представьтесь, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Игорь, Москва. Я вот хотел свое видение по Украине. Вот Жириновский как-то выступал и сказал, что, ну, кстати, вот на нашем радио, да, и сказал, что вот там нужен диктатор.
У нас программа диктатор... не политическая, я спрашивал о санкциях, Игорь.
Ну, алло.
Да, я слушаю.
Вот, а по поводу санкций, они никогда их не отменят, это вот там ближайшие 20-30 лет, мне кажется, это все уже. Хоть мы там будем выполнять или не будем выполнять, это уже надолго и навсегда.
То есть вы полагаете, что по умолчанию российской делегации с президентом во главе считают, что какой смысл говорить о санкциях, если в течение ближайших 20-30 лет их отменять не будут?
Да, конечно, и еще... Путин подписал это все, еще зная то, что, конечно, никто выполнять никакие эти договоренности не будет. Можно вообще было просто вот в пустом листе подписывать Путину, да, и уезжать. А они хоть там наполняют этот лист, чем хотят, все равно это не будет исполняться.
Спасибо большое, Игорь, спасибо большое за вашу точку зрения. А от себя маленькая ремарочка, Путин ничего не подписывал, а от России подписывал посол России в Украине господин Зурабов. Доброе утро, вы в эфире. Алло, алло.
Доброе утро, Сергей Алексеевич, меня зовут.
Здрасте.
Мне кажется, санкции не обсуждались, потому что не это главная цель была этих соглашений. Они только бы мешали общей направленности между Европой, двумя руководителями, и нами. Мне кажется, вы, очевидно, все заметили, что у нашей делегации во главе с президентом было некоторое приподнятое настроение. Очевидно, вот эта домашняя великолепная заготовка с этим соглашением, и там все прописано, удалась. И мы это видим, что все удалось.
Спасибо. Спасибо. Почему не поднимался вопрос о санкциях, я, честно говоря, из вашей тирады не понял. Может быть, следующий звонящий прояснить ситуацию. Доброе утро. Доброе утро, вы в эфире.
Алло, доброе утро. Константин, Москва.
Здравствуйте,
Константин. Я считаю, что вопрос о санкциях не поднимался, потому что не поднимался вопрос о Крыме. Санкции, связанные с Крымом именно.
Санкции, связанные с Крымом, были отчасти бутафорскими. Они особого вреда России не наносили. Основной пакет санкций, тот, который... действительно ударил по экономике страны, был принят после катастрофы с Боингом в июле этого года.
Но все равно отмена санкций без отмены аннексии Крыма России, наверное, невозможно.
Вы считаете, что это была аннексия? Я так не считаю.
Ну, у вас такая точка зрения, у меня такая.
А почему вы считаете, что это была аннексия?
Ну, потому что это территория другого государства. И, по-моему, Россия два раза признавала территориальную целостность этого государства.
А референдум свободной волеизъявления куда девать?
Ну, во-первых, референдум там условный. Хотя я, конечно, понимаю, что большинство населения Крыма хотело бы жить в России. Но это территория другого государства.
Понятно, спасибо вам большое. Спасибо большое. Давайте не будем о политике, давайте не будем о Крыме, мы говорим о санкциях. Я спрашиваю вас, почему в Минске не поднимался вопрос о санкциях? Ведь что, казалось бы, проще? Ну, давайте снимем часть санкций, давайте, по крайней мере, поставим вопрос о снятии части санкций, и мы приложим максимальные усилия для того, чтобы выполнить Минские соглашения, достигнутые на этой неделе. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, представьтесь.
Артем, Москва.
Доброе утро.
Санкции бесполезно обсуждать, это понятно, и никто их не будет отменять ни в коем случае, особенно при политическом диалоге. Я думаю, что наши ждут естественных каких-то экономических движений, которые постепенно в Европе начинаются. То есть вот эти вот выступления там с тракторами в Польше, значит, людей, которые потеряли достаточно много, да, от отсутствия сотрудничества с Россией. Очень много государств, кто пообещал своим там фермерам какую-то финансовую поддержку за счет того, что есть тоже серьезные потери. И до момента, пока сам народ внутри Европы не начнет задавать своему правительству вопрос, что, ребята, когда мы уже начнем нормально там взаимодействовать, никаких вопросов про санкции, про снятие санкций не будет вообще. То есть мы будем налаживать сотрудничество с теми, кто с нами хочет дружить. Вот, будем заменять те продукты, которые, ну, по возможности, которые мы, собственно, закупали в Европе. И европейцы, они не идиоты, они не будут ждать того момента, пока вот это вот импортозамещение перейдет полностью там на внутренний рынок, да, и там на азиатский, на южноамериканский там, и так
спасибо,
далее.
Спасибо большое, Артем. Вот последний ваш тезис, прямо в точку, что называется, но, правда, в точку локальную, не глобальную в контексте обсуждаемого и поставленного мною вопроса. Смотрите, вот вы говорили о развитии импортозамещения. Мы об этом еще будем говорить, но в заключительной части программы, ближе к часу. Разговор не об этом, разговор о том, что ведь последние дни, последние недели вдруг ни с того ни с сего вновь возникла тема свободной экономической зоны, зоны свободной торговли, чтобы быть более точным, от Лиссабона до Владивостока. Вы обратили на это внимание? Я обратил. Причем это было сказано неоднократно. Неоднократно. Зона свободной торговли. Не между США и Евросоюзом, это практически вопрос решенный. Этого не хватает для того, чтобы начать поставки энергоносителей из США в Европу. Но это, я думаю, в этом году уже будет сделано, и, может быть, не в этом, а в следующем году эти поставки мы увидим. Разговор идет о другом, разговор идет о зоне свободной торговли, еще раз повторюсь, от самой крайней европейской столицы, от Лиссабона, до самого крупного крайнего города России на западе, до Владивостока. Что такое зона свободной торговли между ЕС и Россией? Это убийство российской промышленности. Потому что зона свободной торговли предполагает минимизацию, да практически обнуление таможенных пошлин, таможенных тарифов и практически бесконтрольное пересечение товаров, работ, услуг между границей России и Европейского Союза. Вот что это значит. ВТО по сравнению с ЗСТ – это детский лепет, это рябь на воде. Здесь я цитирую господина Сечина на конференции в Лондоне – рябь на воде. ЗСТ действительно способна уничтожить и все наши призрачные, пока еще надежды на импортозамещение, и ликвидировать как класс возможную проблему протекционистских мер, проблема для Запада протекционистских мер со стороны России. Ну и, конечно, открыть практически бескрайний рынок сбыта, который представляет из себя Россия для западных товаров и услуг. Это, что называется, вторая часть моего вопроса, вторая часть, которую я еще не представлял. Отвечая на первую часть, говоря свое мнение о том, почему мы не поднимали этот вопрос, мне представляется, что... Я сейчас говорю с гордостью об этом. Мне представляется, что у нас, у России, у русских, начало появляться чувство собственного достоинства. Мы не будем просить. Мы не будем юлить, не будем елозить перед Евросоюзом с просьбами, с мольбами убрать санкции. Вы ввели, вам и отменять. Надо уважать и себя, и свою страну. Надо иметь гордость, чтобы не выпрашивать подачки, не выпрашивать минимальные уступки. А вопрос у меня к вам такой. Вот смотрите, Артем говорил об импортозамещении. Я его мысль развил через зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. А что вы скажете по поводу контрсанкций? Ведь это продолжение нашего заочного разговора с Артемом. Что вы скажете по поводу контрсанкций, которые ввела Россия против отдельных иностранных товаров, прежде всего продовольственных? Насколько они повлияли на наполнение российского продовольственного рынка? Испытываете ли вы неудобства? И, может быть, как вы считаете, есть смысл расширить антисанкционный список? От себя скажу сразу. Может быть, это будет не совсем правильно, но, тем не менее, я считаю, что этот список расширять нужно. Но как? Это вопрос к вам. 7373-94-8. Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Романович, Москва. Я вот понимаю так. Нагульнов от Лужки защищался мировой революцией. А у нас мы защищаемся также рыночной экономикой. После 15 лет, после окончания войны, к 60-му году, в принципе, уже забыли, что она была. А с 2000 по 2015 год все какие-то 90-е, да коммунисты виноваты.
Ну, коммунистов давно уже никто не винит. Вопрос-то был предельно конкретный. А Александр это сообщение с сайта, я читаю, так антисанкции были введены как не просто так, именно как одно из проявлений суверенитета. Отчасти да. Но, как мне представляется, они были введены непродуманно, и удар превратился в пшик. Что такое 20 миллиардов евро потерь для Евросоюза? Это 0,15, менее 0,15% от ВВП стран еврозоны. Менее 0,15%. Можете себе представить? Что такое потери для России? Сегодня их оценивают в 50 миллиардов евро. Это приблизительно 60 миллиардов долларов, плюс-минус. Ну, может быть, чуть больше, 65. Но, господа хорошие, это не 15 сотых. Это, если брать ВВП 2013 года, это больше 3% от нашей экономики. Вот теперь сравните, 0,15% комариный укус для Европы и больше 3% процентов экономики потерь для России. Доброе утро, вы в эфире.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот по поводу импортозамещения и борьбы с западными товарами, у нас же все это было в Советском Союзе, значит, трусы, жвачка, джинсы, автомобили, телевизоры, все было в дефиците. Вот. Но если сами не можем производить, изобретать, то, может быть, и не мучить собственное население.
А вот неправда ваша, неправда. А почему нельзя ввести контрсанкции, например, против мяса птицы?
Джинсы, жвачки, трусы.
Стоп. Джинсы, жвачки, трусы, это все понятно. Я про мясо птицы говорю. Против свинины.
Я про него же, это вражеские товары.
Против макарон, которые производятся из российской пшеницы на фабриках в Италии. Почему нет?
Ну, как бы это первые шаги. Я, например, в школе учили, что тот, кто носит американские джинсы, будет болеть, такая болезнь будет джинсит.
Так.
Вот. Тот, кто ест, значит, западную курятину, он тоже будет каким-нибудь там болеть чем-нибудь.
Это к Брюну. Это к Брюну. Спасибо вам большое. Звоните, слушайте нас дальше. Доброе утро, вы в эфире. Алло, алло, здравствуйте, представляйтесь.
А, Максимов. Вот мое мнение совпадает с мнением нашего президента, который говорит о том, что у медведя хотят вырвать зубы, посадить его на цепь. И тут речь не о жвачке, а действительно нужно запрещать хождение доллара, запрещать немецкие машины, вот, ездить на корейских, например. Ну и так далее, и тому подобное. Экономисты должны каждый день.
Вот, кстати говоря, Максим, извините, я вас перебью. Я вас перебью.
Иначе
смотрите, подождите, подождите, подождите. Но это не монолог.
Уже будет речь уже.
Отбой, отбой. А, по поводу машин, вы очень правильно сказали по поводу машин. А, я уже как-то говорил, что в свое время в Южной Корее, когда остановилась на ноги южнокорейская автопромышленность, за модели, которые производились внутри Южной Кореи, но привозились по, соответственно, импорту, ну, скажем, бюджетная машина, которые в изобилии были в отечественном автопроме, правительство Южной Кореи брало до 600% таможенной пошлины от стоимости. До 600%! Пожалуйста, нет проблем. Хочешь ездить, ну, скажем, на Audi или Volkswagen, аналоги которых производятся в Южной Корее, плати. Ради бога, ну, может быть, она тебе настолько дорога, может, ты фанат, скажем, немецкого или американского автопрома, ради бога. 600% на стол и вперед. В конце декабря был в Шэньчжэне, это первая свободная экономическая зона, мы о ней будем сегодня говорить чуть позже. Так вот, я вам должен сказать, что среди тех автомобилей, которые встречались на дорогах в этой свободной экономической зоне, из бюджетников я не встретил практически ни одного автомобиля, произведенного, скажем, в Европе или в США. Практически все были китайцами. Были, конечно, и премиальные марки. Это были Bentley, это были Lexus, это были Mercedes, но это были модели премиального сегмента, это были модели представительского класса. Там были и Aston Martin, и там были и другие элитные машины. То есть разговор идет о том, что благосостояние китайского населения растет, тем более, что это свободная экономическая зона. Но ни такси, ни какие-либо другие средства передвижения, находящиеся в общественной собственности или в частном пользовании, не были произведены вне Китая. Что говорит о том, что в Китае тоже приняты очень серьезные протекционистские меры, меры по защите, в данном случае, в случае отечественного автопрома, от проникновения продукции импортных производителей. И по поводу автомобилей, ведь у нас процент локализации на наших производствах достигает 60-70%. Почему бы в качестве ответных мер не ввести повышенные таможенные пошлины для аналогичных автомобилей, которые поступают по импорту? Никаких проблем в этом нет. Доброе утро, вы в эфире. Алло.
Алло.
Алло. Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Максим зовут, Москва.
Очень приятно.
Вот мне кажется, они наши власти не вводят ответные санкции по полной программе, потому что еще надеются, что с Европой им придется дружить, или они хотят с этим дружить. И вводят санкции, наверное, против таких там мелких сошек, типа Польши, там, ну, этих вот, которые лают. Может быть так, может быть точечно они хотят только ввести санкции.
Ну, хамон или пармезан, или другие элитные сыры производятся не в Польше и не в других странах, как вы говорите, шавках. Они производятся во вполне себе добропорядочных Франциях и прочих Италиях. Но, тем не менее, вопрос о контрсанкциях, вопрос о протекционизме давайте перенесем на обсуждение свободных экономических зон. А пока новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Здравствуйте, господа, это программа «Антикризис» профессора Кричевского. В студии я, Никита Кричевский. Мы отходим от темы санкции, контрсанкции, чтобы вернуться к ней через час, а пока уже по традиции несколько хвостов, несколько сообщений, которые в процессе разговора с вами, дорогие мои слушатели, по телефону 7373948. Подождите, пока звоните, я вас очень прошу. Подождите. Чуть позже. Спасибо. Несколько хвостов, которые требуют отдельного пояснения. София пишет, пишет с сайта, пусть корпоративные долги заплатят ценными американскими бумажками, а если их не возьмут, то пусть Кудрин и компания заплатят из своего кармана, который набили при падении рубля. Вот вторую часть я опускаю, потому что, София, вы не можете точно знать, что господин Кудрин и компания набили карманы во время девальвации. Да бог с ними, не об этом разговор. Не об этом разговор. Прошу вас, не звоните, пока рано. Пусть корпоративные долги заплатят американскими ценными бумажками. Это значит что, София? Это значит, что государство принимает решение заморозить выплату внешних долгов российским компаниям или российскими компаниями и выдает им госгарантии. Госгарантии на то, что, ну, скажем, замораживание происходит до 2018 года, и если та или иная компания после 2018 не выплатит всю или часть суммы, ее будет покрывать государство за счет своих активов. А какие у государства активы? Ну, кроме земли, там активы, имущество и прочее, это, конечно же, резервы, часть которых вложена в американский трежери. Вот именно такая схема, именно такой алгоритм возможен в случае реализации, Софии, вашего предложения. Я против того, чтобы нагружать государство обязательствами по гарантированию возврата внешних долгов. Почему? Потому что у нас, насколько я знаю, по крайней мере в публичных, в открытых источниках этого нет, до сих пор не проведена инвентаризация внешней корпоративной задолженности. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что все последние годы порядка трех четвертей внешних долгов российских компаний приходилось на офшоры, либо на территории с пониженным налогообложением. То есть Люксембург, Кантон Цуг в Швейцарии, Ирландия и прочие райские местечки. Понимаете, о чем я, да? Эти конторы, наши конторы, должны сами себе. Больше того, у многих компаний даже внутренняя корпоративная задолженность, они могут говорить о том, что у нас непомерные долги, оформлены на свои же дочерние зависимые общества. То есть, о чем я говорю? Я говорю о фиге в кармане. Я говорю о том, что предприниматели приходят в правительство или в Кремль, ну, естественно, не все, а избранные, и говорят о том, что у нас непомерная задолженность, непомерное долговое бремя перед Западом, и если вы нам не поможете, то мы пропадем. Так вот вопрос, кому вы должны? Вы должны сами себе, левому карману из правого, или вы должны реальным иностранным банкам, реальным иностранным инвестиционным компаниям? Это очень большой и очень щепетильный вопрос, и я полагаю, что без неформального разговора ни в Кремле, ни в правительстве этот вопрос не решить. Так что вот это предложение, пусть выплачивают американскими ценными бумажками, это, мне кажется, не очень здорово. Какие санкции ХАМОН? Peugeot, ВАЗ и Форд в России заводы останавливают, а рабочих увольняют. Волю в Калуге закрыт. Кто кормить людей будет? Опять же, вот что называется лыка в строку. Если закрываются или уходят вынужденные отпуска, там, скажем, на три недели, как на отдельных сборочных предприятиях в России, если уходят в отпуска работники, значит, их продукция не реализуется в тех объемах, которые устраивает менеджмент. А почему это происходит? Потому что идет поток машин по импорту. То есть вот те самые контрсанкции, о которых я говорил, сам Бог велел ввести против продукции импортного автопрома для того, чтобы вводились в действие незадействованные мощности на российских автомобильных предприятиях. Почему Путин за собой постоянно тащит Кудрина? Это вопрос не ко мне, это вопрос Кудрину. Это не кризис, это обыкновенный капитализм. Это 184-й космополит. Ну, отдельный разговор. Импортозамещение от него же в православной антикоммунистической России невозможно. Ну, а в Южной Корее импортозамещение, а именно заимствование, перетаскивание иностранных технологий и товарных позиций во внутреннее, в отечественное производство возможно. В Китае, пусть он даже коммунистический, но не православный, как вы понимаете, а буддийский, конфуцианский, возможно. А в России почему-то нет. Вот почему для меня, например, вопрос. Возможно, условий не было. Возможно, действующая, существующая модель экономики нам не подходит. Но это отдельный разговор, отдельная песня, которую мы так или иначе будем исполнять в течение наших встреч. Я же хотел предложить вам такую тему. В последние дни, опять же, после минских договоренностей это стало особенно отчетливо слышно, пошли разговоры о том, что Украине... МВФ и другие международные организации могут предоставить кредиты до 40 миллиардов долларов. В связи с этим два вопроса. Дадут ли? И если дадут, куда пойдут эти деньги? 7373948. От себя я напомню, что ровно год назад, буквально... Мы будем отмечать эту годовщину на следующей неделе, буквально на следующий день после того, как правительство и власть господина Януковича были низложены. Директор-распорядитель МВФ заявил о том, что если Украина обратится за помощью экономической или финансовой, мы готовы ее оказать. Через день, то есть 24 февраля, обещание дал господин Элмар Брок, председатель по иностранным делам Евросоюза. Внимание, мне кажется, что будет 20 миллиардов евро на столе на проведение реформ. И эту поддержку можно будет предоставить немедленно для предотвращения дефолта 24 февраля 2014 года. Еврокомиссар по вопросам бюджета господин Левандовский 25 февраля подтвердил слова коллег, но выдадим, как он сказал, 1 миллиард. Точная цитата. «Мы в состоянии предоставить макроэкономическую помощь». Вначале был разговор о 600 миллионах евро. Не 20 миллиардов долларов, а 600 миллионов евро. Но в настоящий момент может быть уже 1 миллиард евро. 28 февраля господин Штайнмайер, глава МИД ФРГ, заявил, что Евросоюз, вероятно, поможет Украине, выделив от щедрот примерно 1 миллиард. Вашингтон-Пост 3 марта заявил о том, что Конгресс США готовится начать обсуждение пакета помощи Украине в размере 1 миллиарда, понятно, долларов. А 4 марта господин Баррозо сообщил, что Европа уже определилась суммой кредитов для Украины. Это 11 миллиардов евро. Сегодня разговор идет о 40. Не напоминает ли... то, что мы слышим с Запада в отношении финансовой помощи Украины, ситуацию, которая сложилась на этом же поле приблизительно год назад. 7373948, доброе утро. Алло, алло.
Алло, доброе утро.
Слушаем, слушаем. Здрасте.
Мне кажется, что если и дадут эти деньги, ну, их в любом случае будет мало, потому что есть оценки разные, в том числе и бывшего премьер-министра Азарова, что для проведения реформ и какой-то, скажем так, ну, введения новых технологий, чтобы выйти на рынок европейский, нужно как минимум 500 миллиардов. А 40 миллиардов – это для поддержки военного, скажем так, положения. Больше как бы ни на что и не пойдут эти деньги.
Ну, спасибо вам большое за звонок. Я должен прокомментировать ваши слова. Я, честно говоря, не видел, что Базаров говорил о 500 миллиардах. Мне представляется, что это инвестиционная емкость украинской экономики. Полтриллиона долларов. Ну, как вот, знаете, говорят, в России для того, чтобы поднять ЖКХ, надо привлечь 6 или там 9 триллионов рублей. Об этом говорили практически все чиновники, возглавлявшие эту сферу. Но понятно, что это разговор идет не о предоставлении единовременной или суммы, разбитой по годам, а разговор идет об инвестиционной емкости всей сферы ЖКХ. Вот господин Назаров говорил о том, какой суммарный объем инвестиций нужен украинской экономике. Он говорил о 500 миллиардах. У меня вопрос. Он каким образом эту цифру выводил? И почему ровно 500? А почему не 510 или 550 хотя бы? Я уже не говорю о том, что можно было сказать 501,5 миллиард долларов. По крайней мере, он бы заслужил уважение среди коллег-экономистов. Но он сказал ровно 500 миллиардов, а мы клюнули и посчитали, что слова господина Азарова следует воспринимать как чистую монету. Мне кажется, что это не совсем так. Доброе утро, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Никита. Александр меня зовут. Мне кажется, что вот большие суммы, которые вначале озвучиваются, вот 20 миллиардов Януковичу и 40 миллиардов сейчас, это некая морковка, которая должна, в общем-то, и население, и истеблишмент украинский приводить в состояние движения и восторга. А потом следуют реальные цифры. Вот.
Вы знаете, я буквально вчера наткнулся на объявление на одном из сайтов бесплатных заявок о продаже новейшего британского броневика. Понятно, что это не российский продавец, а украинский. Тем не менее, не успели получить. Может быть, это, кстати, и фейк был. Не знаю. Но скриншот был подлинный, в общем-то, с фотографией и со всеми прочими тактико-техническими характеристиками. Ну и, соответственно, комментарий был такой, что не успели получить, уже выставили на продажу. Кстати говоря, откуда берутся 40 миллиардов? Международная кредитная организация, несмотря на мусорный рейтинг Украины, обещает эти 40 миллиардов, что называется, в целом, всего. Для два основных кредитора – а именно Всемирный банк и МВФ обещают одобрить выделение масштабной финансовой помощи в следующих размерах. Всемирный банк готов выделить 2 миллиарда в 2015-м, а Международный валютный фонд 17,5. Правда, предварительные на 4 года. А дальше идут 1,8 миллиарда от ЕС, 500 миллионов евро от Германии, 100 миллионов евро от Польши, 300 уже долларов от правительства Японии, 2 миллиарда от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР, подтвержденные программы, вот в сумме получается 40 миллиардов. То есть это не из одного и не из двух котелков, мешочков, знаете, это исходя из того, насколько быстро та или иная страна или то или иное институциональное сообщество одобрит и предоставит эти деньги. Так что 40 миллиардов — это общая сумма. А какой она будет на самом деле, будет ли она вообще, это большой-большой вопрос. И я, кстати говоря, не имею ответа на этот вопрос. Я хотел посоветоваться с вами. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. Алло.
Алло. Говорите, говорите.
Вот смотрите. Ну, была там Литва, Латвия, Эстония, была Польша, 32 миллиона человек на тот момент. Ну и Польша все-таки имела связи с Германией, а здесь МВФ будет ставить эксперимент, ну, по удушению экономики. Ну, мы же все знаем, как МВФ работает и какие требования выдвинул Яценюку. Ну, там сокращение бюджетников, повышение тарифов в 5-6 раз, по-моему. Ну, имеется да. Тарифы в ЖКХ. Убрать дотации на газ для промышленности, для населения. Вот. И, собственно, это очень для них, видимо, важный момент. Именно посмотреть, работают ли эти вещи МВФ. Ну, в Украине останется сельское хозяйство, не останется никакой промышленности, сфера обслуживания. И посмотреть, как будет. Потому что еще страна с таким потенциалом, и, ну, промышленным в целом, и с таким населением, еще МВФ с ней не работал по своей схеме. Что будет с Украиной, понятно. Но тут у меня один вопрос к вам, да, как к специалисту. Да, скажите, да, да. А вот видно же все-таки Азаров, ну, куда, видимо, более профессиональный и деловой человек, чем Яценюк. Ну, понятно, что Яценюк просто пустое место, несмотря на пропаганду. Они непрофессиональные и не умеют работать. МВФ будет давать под это, под все?
Так оно под Яценюка-то как раз и дает. А насчет профессионализма Азарова, если бы он был таким мегапрофессионалом, то, наверное, никакого бы Майдана бы не случилось.
А у меня вопрос. А темпы роста экономики, действительно развитие 10-14 год?
Присутствовали.
Присутствовали. Присутствовали. А понятно, сейчас падение же сравнимо же жуткое. Сейчас же нет никакого роста, не так далее. То есть все-таки за Азаровым есть какая-то конкретика именно по работе?
Ну, я вам должен сказать, что Майдан-то с самого начала, спасибо вам за звонок, Майдан с самого начала случился не и из-за безграмотной и непрофессиональной политики Азарова и Януковича, а из-за того, что задолбали олигархи, задолбала коррупция. И люди действительно давали деньги и отправляли туда своих сыновей, дочерей, потому что устали от той жизни. Вот то, из чего, то, во что эта революция превратилась, это то, что мы сегодня наблюдаем. То есть олигархи остались на своих местах. Самым пострадавшим, наверное, является господин Ахметов, поскольку он исторически был ближе к Донецкому региону. Ну и по Крыму он тоже погорел. Ну, в Крыму-то погорели многие, практически все российские, украинские, простите, олигархи. Тот же Коломойский, например. Тем не менее. Что касается Яценюка, то это чиновник. И чиновник не такой уж он и плохой. Другой вопрос, что нет идеологии. И вот эту идеологию, как мне представляется, Яценюку и компании предоставила Америка. Почему они сейчас и говорят о том, что вы должны снизить размеры социальных пособий, вы должны резко увеличить, в разы, в 5-6 раз должны увеличить тарифы на газ для населения, при этом прекратить дотировать «Нафтогаз». Почему? Потому что «Нафтогаз» — коррупционная непрозрачная организация. Если уж и помогать, то помогать наиболее бедной части украинского общества, а это 15-20% населения. Вот им адресно нужно и давать деньги при повышении тарифов на оплату газа. Не лукавьте, деньги Запада идут на войну в Новороссии 343. Вот я, собственно, об этом-то и говорю. Если не прекратятся военные действия, то с большой долей вероятности деньги, которые будет предоставлять Запад, пойдут как раз на финансирование военных действий. С кредитами для Украины вообще непонятно, пишет нам 08, если нам их дают для того, чтобы перекачивать ресурсы и капитализм из России, то на Украине перекачивать-то нечего. Они что, Украину просто в долларовую кабалу на все времена хотят погрузить? Ну, в общем и целом, да. В общем и целом, да. А в феврале 2014 года, пишет 312, никто не думал, что будет война и внешнее вмешательство в дела Украины. И потом, а куда делись наши 3 ярда, спрашивает Николай. Кстати говоря, очень интересный вопрос. Ведь Украина выходила на российский Минфин с предложением реструктурировать двухгодичные облигации, которые купил Минфин, и погашение которых должно наступить в этом году в размере 3 миллиардов. Что говорил Силуанов? Украина обратилась с просьбой рассмотреть вопрос о реструктуризации долга. У меня были переговоры с моим киевским коллегой, но, насколько я знаю, решение не принято. Больше того, если сильно ничего не изменится, мы в конце этого года будем требовать возврата этих 3 миллиардов. При этом нет никакой гарантии, что Украина, у которой внешний долг 30 миллиардов, а обещанная морковка, как сказал один из наших слушателей, 40 миллиардов, которые Украина, конечно же, никогда не получит, перекроет этот долг и будет возможность выделить хотя бы те самые 3 миллиарда, о которых спрашивает Николай. Давайте к звонкам. Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Здрасте.
Лев, США. А судя по информации, не в 2000.
Вы где?
Да, алло.
Да,
алло.
Да, мы слышим вас, слышим, говорите.
Да, придется заплатить порядка миллиардов долларов в 2000.
Пропадайте, извините. Чего вы молчите, что у нас все реформы идут тоже по указке МВФ, пишет нам с сайта Юрий. Юрий, какие конкретно реформы сейчас идут вообще в России? И из тех реформ, которые все-таки идут, потому что реформы — это изменения в лучшую сторону. Из тех реформ, которые идут, делаются по указке МВФ. У меня, например, большой вопрос. Причем два. Первое — это какие конкретно реформы идут в России вообще, то есть изменения к лучшему. И второй вопрос, а какие, собственно, по указке МВФ? Мне кажется, ни одной. А МВФ уже это все опробует опробовал на нас с начала 90-х годов. МВФ, несмотря на заскорузлость, институт весьма и весьма подвижный. И, например, резкого снижения, как это было в начале 90-х, социального обеспечения в России, он с Украины уже не требует, потому что там люди имеют смелость, имеют мужество признавать ошибки. В то же время нужно понимать, что МВФ — это организация, которая была создана сразу после Второй мировой войны и была создана по указке американцев. Для чего? Для того, чтобы, как мы с вами понимаем, прежде всего поднимать экономику Соединенных Штатов, открывать новые рынки для американской продукции и насаждать зависимость от американской валюты. Ведь не зря же кредиты выдаются в долларах. Это так же, как и Всемирный банк, одна из двух структур, которая неявной целью ставит поддержку американской модели развития. А что такое американская модель развития? Мы первые. Мы стали абсолютными чемпионами по итогам Второй мировой войны. Я про 90 уже молчу. Поэтому явно или неявно. Здесь же нужно вспомнить о плане Маршалла, который закончился в 60-х годах, простите. И в нем участвовало 17 государств. Да? Почему, кстати говоря, Европа до сих пор оборачивается на Америку? Это менталитет с тех времен. Так вот, к разговору о том, что МВФ подвижен. МВФ подвижен, но за деревьями многие из нас не видят леса, потому что лес остался тем же, Соединенные Штаты, их экономическая модель. Доброе утро. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда это будет внедряться, свобода торговли от Лиссабона до Владивостока? И кто это сказал?
Об этом говорила госпожа Меркель, причем говорил неоднократно. Внедряться, я надеюсь, это не будет никогда, потому что это крест на нашей промышленности, мы просто не выдержим. Конкуренция с западной продукцией. Да что там, сельское хозяйство. Сельское хозяйство. До 90% экспорта мяса птицы субсидируется правительством Соединенных Штатов. А почему с Польшей, с этими несчастными яблоками был такой скандал? Да потому что до 2/3 цены, по которой яблоки отправлялись в Россию, субсидировалось польским правительством. Вот и все. Вот все. То есть фермеры потеряли не столько рынок сбыта, сколько гарантированную возможность получить значительную часть денег назад от польского правительства. Или в данном случае, если мы говорим об Америке, об американском. Но ровно та же ситуация происходит и в других странах Евросоюза. Огромные дотации. Так вот, в этих условиях никакого равного соперничества в зоне свободной торговли между Россией и Европой не получится. Я уже не говорю о промышленных товарах. Я настаиваю на том, что мы должны развивать контрсанкции, мы должны разворачивать протекционистские усилия по защите внутреннего отечественного производителя. Но если мы хотя бы просто вступим в дискуссию о зоне свободной торговли, мы можем попрощаться с отечественным производством. И ни о каком импортозамещении можно уже будет даже не вспоминать. Качайте свою нефть, свой газ, свои металлы, мы вам все остальное поставим. И потом вы же энергетическая сверхдержава, ведь правда? А что говорить о продукции оборонки? Она никому не нужна. Тем более стандарты в Евросоюзе несколько иные, мягко скажем, натовские стандарты, несколько иные по сравнению со стандартами российскими. А вот как российское правительство собирается разбираться с кризисом, мы поговорим после новостей.
«Антикризис» профессора Кричевского. Наука против паники. Острый ум против тупой истерики. «Антикризис» профессора Кричевского.
«Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Мы продолжаем нашу программу. Как обычно, хвосты надо завершить, закольцевать тему Украины, потому что впереди не менее важная, интересная тема, касаемая российского антикризисного плана, в частности, ой, не знаю даже, как назвать, ну, скажем аккуратно, официально списка системообразующих предприятий, которую представил на днях Минэкономразвития России. Но прежде хвосты, как обычно. Стоп! Про свободные пространства от Лиссабона до Владивостока несколько лет назад упоминал еще наш президент. Или я ошибаюсь? Спрашивает Николай, чей мобильный номер заканчивается на 312. Действительно, эти разговоры были и со стороны господина Путина, и со стороны тех господ, которые возглавляют правительство в западных странах. Эта идея действительно была, но она была не в плане немедленного создания, немедленного воплощения, она была как перспективная цель. И слава богу, что сегодня господин Путин об этой идее забыл. А вот госпожа Меркель вытащила ее, отряхнула от нафталина, представила в качестве очередной заманухи для господина Путина и для общественного мнения в России. Слава богу, мы стали понимать несколько больше в российской экономике, в влиянии на нашу экономику западных институтов и стали чуть лучше разбираться в том, по какому пути нам бы следовало идти. В конце концов, и здесь нужно сказать огромное спасибо нашим либеральным фондам и прочее, у нас появились в свободном доступе книги, в частности, лекции графа Витте, которую он читал великому князю в начале прошлого века. Очень интересная книга, я настоятельно рекомендую ее приобрести всем, кто интересуется экономикой, кто чувствует себя не очень комфортно в плане экономической теории. Там с Азов. И, кстати говоря, там протекционизм рассматривается как нечто само собой разумеющее. Почему бы нет? И даже приводятся конкретные подтверждения, фактологические, статистические подтверждения правильности, успешности этого пути, этого направления. Таких изящных, моложавых и холеных русских профессоров не бывает. Вы наверняка потомок польской шляхты. Смотрите, слушаю вас, одно восхищение. Спасибо вам огромное. Нет, я не потомок польской шляхты. Если бы я был потомком, я бы, наверное, говорил несколько иначе. Разгромив промышленность Украины, это Стася. А Марина, разгромив промышленность Украины, США тем самым наносит дополнительный удар по промышленности России. Нет, дорогая Мария, нет. Почему? Простите, Марина, почему? Да потому что мы действительно потеряли очень серьезные объемы заказов в ВПК, которые мы размещали в восточноукраинских предприятиях. Я перечислю только три. Это Харьковская НПО «Хартрон», это Запорожский «Мотор Сич» и, конечно, «Южмаш». Они осуществляли поставку двигателей для российских вертолетов, а вторые проводили регламентные работы с российскими межконтинентальными баллистическими ракетами. Кстати говоря, летом прошлого года один из первых указов господина Порошенко был о прекращении всякого сотрудничества с российской оборонкой. Украина в раз потеряла 500 миллионов ежегодных долларов внешних доходов, потому что оборонка у нас финансируется исправно. Но вот господин Порошенко это сделал, и наверняка вы помните, как господин Путин приказал, называйте это как хотите, наладить импортозамещение в военной сфере в течение 1,5-2 лет. Это как раз оттуда, это как раз после указа господина Порошенко. Так. Здравствуйте, авторы. Повторите, пожалуйста, спрашивают 697-й. Витте? Витте? Это его лекция. Он автор. Вы можете найти это. Я сейчас не могу воспроизвести точно название этой книжки, но если вы придете в книжный магазин и наберете в поисковике, в местном поисковике фамилию автора Витте, тут же вы увидите, что эта книжка есть. Она, кстати говоря, есть и в электронном формате. Вы можете ее преспокойно скачать. Давайте идти дальше, потому что смски и сообщения сайта можно читать всю оставшуюся часть программы. Как я уже говорил, на этой неделе Минэкономразвития представило перечень системообразующих предприятий. Нечто такое же в конце декабря 2008 года было представлено предыдущим Минэкономразвитием. Этот список из 297 предприятий есть. Мы его в свое время в экономике по-русски обсуждали. Сегодня появился новый список. Все отличие старого списка от нового в том, что в старом было 295 предприятий, в новом 199. И в старом предприятия были структурированы по отраслям. Ну, транспорт, энергетика, нефть, газ, уголь, СМИ, металлургия, химия, нефтехимия и прочее, то в этот раз по алфавиту. Инновации, господа. А теперь давайте смотреть, какие конкретно компании вошли в этот перечень. Оборонка. Концерн ПВО «Алмаз-Антей», Государственный космический научно-производственный центр Хруничева, завод Дегтярева в Коврове, НПО «Лавочкина», НПЦ «Автоматики приборостроения имени Пелюгина», Объединенная авиастроительная компания, Объединенная ракетно-космическая корпорация, ОСК, Корпорация тактическое ракетное вооружение, Уралвагонзавод, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Российский научный центр Курчатовский институт. У меня сразу вопрос. У нас госпредприятия оборонно-промышленного комплекса вдруг стали нуждаться в еще большей опеке со стороны правительства? Или, может быть, какие-то новости прошли мимо меня? Почему предприятия, часть которых я перечислил, предприятия оборонки, вдруг вошли в список системообразующих предприятий? Предполагается, что это предприятие, которым будет оказываться поддержка в первую очередь. Идем дальше. Транспорт и инфраструктура. Я напоминаю, что этот список по алфавиту я специально для вас выписал некоторые компании. Транспорт и инфраструктура. Аэрофлот, Международный аэропорт Шереметьево, РЖД, Россети, Ростелеком, Совкомфлот, Транснефть. Ну, РЖД здесь выключим. У остальных компаний, насколько мне известно, никаких особых финансовых и прочих имущественных проблем на сегодняшний день нет. При этом значительная часть этих компаний является полностью или частично снова государственными, так же как оборонка. Сырьевые компании: Алроса, Башнефть, Газпром, Зарубежнефть, Роснефть, Татнефть имени Шашина. Снова госкомпании, компании с государственным участием. Компании сырьевые, компании, которые работают на экспорт, имеют весьма и весьма устойчивое финансовое положение, по крайней мере, если верить словам руководителя Роснефти господина Сечина. Как всегда, как и 6 лет назад, так и сегодня, в списке системообразующих предприятий обильно представлены офшоры, господа. Евросхолдинг, Евроцементгрупп, Лукойл, там 9% на кипрской компании. Магнитогорский металлургический комбинат, Мечел, Новолипецкий металлургический комбинат, Русал, куда же без него, Северсталь, Урал, Калий. Предполагается, что мы будем помогать и офшорам. Это к вопросу о том, что, как спрашивала София, точнее не спрашивала, а советовала, давайте погашать корпоративные долги американскими ценными бумажками, которые находятся в составе международных резервов Российской Федерации. То есть принадлежат, в общем-то, всем нам. Вот вопрос. Если взять «Русал» или «Уралкали», или «Мечел», или «Новолипский комбинат», там две кипрских компании в учредителях, мы будем в Никосию, в Лимассол или куда отправлять эти трежерис? София, если найдете что-нибудь, ответить, напишите. Дальше идем. Ритейл. Аптечная сеть 36,6, аптеки Ригла, Ашан, Дикси Групп, Виктория, Лента, М-Видео, Метро, Окей, Седьмой Континент, X5 Ритейл Групп, Тандер. Если вы не услышали название бренд «Магнит» в этом списке, не переживайте, потому что «Тандер» — это управляющая компания, собственно, самого «Магнита». Так вот, «Тандеру» мы тоже будем как бы помогать, потому что считается, что «Магнит» — это системообразующее предприятие. Мне это не вполне понятно, потому что если бы это было реализовано по классической купеческой схеме, когда ты сегодня покупаешь, а завтра реализуешь, покупаешь, естественно, на свои, ну, либо заемные деньги, это один разговор. А когда ты берешь на реализацию, да еще расплачиваешься через 100 дней после того, как получил товар, это разговор совершенно другой. Ты не посредник, ты не коммерсант, ты в простонародье спекулянт. Это мое личное мнение. Энергетика, ФСК, ТГК, несколько ТГК, Росгидро, Кузбассэнерго, Иркутскэнерго, Квадро, Интеррао и так далее. Во-первых, энергетика, не сказать, что жирует, но очень плотно сидит на нас, на наших кошельках. Во-вторых, здесь, опять же, в одну кучу свалены и госкомпании, и офшоры. Ну, например, государственное Интеррао и Прохоровской «Квадро», оформлена, опять же, на две кипрских компании. Волжская ТДК, башкирская генерирующая компания и прочее, прочее, прочее. На что им будут предоставляться деньги либо госгарантии? На что? На инвестпрограммы? И если у всех этих компаний возникают проблемы с финансовой устойчивостью, либо проблемы с поддержанием необходимого уровня рентабельности, то, может быть, прежде уволить тех, кто довел эти компании до такого состояния. Ну, здесь прежде всего разговор, естественно, о Мечеле. А потом уже говорить о том, что мы вас включим в список и будем помогать вам, в том числе бюджетными деньгами и госгарантии, что, по сути, те же бюджетные деньги, то есть деньги, которые собираются с нас с вами. Ну и, наконец, последнее. Застройщики, господа, застройщики. ПИК, СУ-155, Мортон, ЛСР, Интека, Главстрой. Я не знаю, кто составлял этот список, я не знаю, какие критерии были в голове у этих людей. Я не уверен, что этот список видел кто-то в высших слоях управления страной, я имею в виду прежде всего Медведева и Путина, я полагаю, что это была просто это был перечень или список для галочки, потому что вот видите, мы сделали. Что такое системообразующее предприятие, мне тоже не совсем понятно. Как, например, управляющая компания «Магнита» может считаться системообразующим предприятием? Да завтра господин Арутюнян Галицкий ликвидирует «Тандер» или «Тандер», простите, «Тандер», господин Арутюнян Галицкий, «Тандер» ликвидирует и на место «Тандера» поставит заучи хана через «О» или через «Ё». Пример. И проблема с системообразующим предприятием ЗАО «Тандер» рассосет само собой. И все же у меня вопрос к вам, господа хорошие. Кому на самом деле помогать, может быть, кто-то из высоких правительственных чинов нас сейчас слушает? 7373-94-8. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Виталий. А вот вы скажите, пожалуйста, вы все-таки человек грамотный, много знаете. Вот, предположим, санкций никаких нету. баррель нефти $200. Я не думаю, что у нас в стране даже в течение 5 лет что-то сильно изменится для общей массы населения.
И?
Потому что вот то, что вы сейчас говорите про вот то, что они будут кому-то помогать, они, мне кажется, все время помогают только сами себе, а народ они постоянно забывают. А народу говорят, что мы вам помогаем.
Так вот я вас все. Потому и спрашиваю, кому помогать-то? Вот я вам представил несколько компаний из перечня системообразующих. И задаю вопрос, кому помогать?
Во власти же есть люди, которые конкретно знают, кто реально будет заниматься делами, а кто просто будет воровать. Или никто там ничего не знает.
Очень хорошее замечание. Спасибо вам огромное. Действительно, прежде чем оказывать кому-то помощь, а, надо разобраться с менеджментом, б, надо исключить любую возможность увода денег в те же офшоры. Ведь никто не запрещает тому же Русалу или тому же Мечелу сказать, вы знаете, а мы должны кипрской компании такой-то. Поэтому часть денег мы просто вынуждены отправить, иначе нам грозит дефолт. А то, что эта кипрская компания явно или неявно аффилирована с тем же самым менеджментом, в случае с Мечелом, с тем же самым господином Зюзиным, это уже никого не волнует. И вы здесь абсолютно правы. Положа руку на это самое место, Жора пишет нам на сайте, будущее запланирует социалистическая экономика или нет? Может, ответьте, но объективно. А социалистическая экономика предполагает общественную собственность на средства производства. Это тупиковый путь. Кроме того, план предполагает администрирование очень многих вещей, прежде всего ценообразования. Ну ведь социализм, ведь план. Ценообразование отлично от ценообразования рыночного. Скажите мне, как любой чиновник, например, в Госплане или в Госкомцен может знать, сколько может стоить через год набор булавок и насколько они будут востребованы на рынке? У меня в этом большие сомнения. Ну или, например, соль. Таким образом, мы рано или поздно снова и снова будем сталкиваться с перекосами. С перекосами в системе хозяйствования, что было характерно для 80-х годов. И рано или поздно это приведет к дефициту. Почему? Потому что все больше и больше денег будет уходить на поддержку тех компаний, которые производят средства производства. Ну, например, комбайны. Характерный пример 80-х годов, до 1500. Существовало более десятка модификаций этого комбайна, от самых дешевых до комбайнов, которые стоили в 1,5 раза дороже в сравнении с наиболее бюджетными аналогами. Так вот, продавали-то как раз и предлагали как раз самые дорогие. Тем самым на бумаге увеличивалось количество денег, то есть выручка. А по сути оказывалось, что комбайнов продавалось меньше, и аграрии эти комбайны просто не выбирали. Просто не выбирали, прежде всего, потому что денег не хватало. Но об этом можно говорить долго и долго. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день. Спасибо, Никита, за квалифицированный, особенно вот этот список, впечатляет сильно. Виктор Михайлович меня зовут.
Добрый
вы
день.
Вы знаете, цель этого списка — сохранить существующую систему коррупции, воровства, невежества. И это все же понятно. С какого рожна действительно мы должны государством помогать частным компаниям, да еще и офшорным? Они продают акции на бирже, если у них что-то не получается, ну пусть отдают акции государству и с ними разберутся. Государство будет их продавать. Ашан, какой?
Не совсем так. Да, кстати говоря, дочки иностранных компаний, не совсем так. А если вы хотите получить денег от государства, то будьте добры не под экспортную выручку, как это было в 2008-2009, а под пакеты ценных бумаг, причем в том объеме, в котором предлагает вам государство, ребята. Спасайте свои задницы. Горят. А значит, тюрьма. И не спрячетесь. Например, в Лондоне или еще где-то. Ну хорошо, от государства, может быть, и где-то спрячетесь. А вот, например, от негосударственных банкиров, я уверен, что нет. Потому что найдут и там. и сколько таких случаев, кстати говоря, не вполне публичных. Андрей из Нижнего Новгорода представляет нам подсказку по поводу господина Витте. Книга называется «Конспект лекции о народном хозяйстве». А, простите, «Конспект лекции о народном и государственном хозяйстве». «Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве», читанных его императорскому высочеству, великому князю Михаилу Александровичу в 1900-1902 годах. И тут же дает ссылку на электронную версию этой книги, тем самым подтверждая мою фразу о том, что в интернете эта книга тоже есть. Был доллар 100, не было санкций, ну и многие лежали в раю. 488, мне непонятно ваша логика, при чем здесь доллар 100 и как это соотносится с санкциями. Вы знаете, очень сомневаюсь, что перечисленные вами компании могут мирно распилить поддержку в виде стабфонда. Скорее всего, начнутся бандитские войны. Запилеж пирога. Каким образом, например, Роснефть будет воевать с Аэрофлотом? Или Лукойл с тем же Мичелом? Очень-очень большой вопрос. Добрый день, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня Игорь Юрьевич зовут.
Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Спасибо вам большое за список, который вы продиктовали. Но у меня кардинально есть предложение, что помогать никому не надо. Надо создавать условия в России для того, чтобы предприятия могли получать выручку и народ жил богато. Ну, например, мы вывозим лес в Финляндию, там обеспечивают финны переработку, много целлюлозных фабрик, печать буклетов, там, бумаги. Если сделать вывоз сырья и материалов, обложить огромнейшими таможенными пошлинами и создать льготные таможенные пошлины на вывоз продуктов готовых,
так,
ну, например, мебель, я думаю, что у нас Карелия начнет процветать.
Знаете,
и при этом не деньги.
По оценкам, 55% мебели, которая продается в России, производится, опять же, здесь.
Так это только 55%.
Да.
А почему не 100%? Это мы 40%, 45% даем денег Финляндии.
Потому
а
что... Нет, не только Финляндии. Потому что всегда будет существовать элитный сегмент, и всегда будет присутствовать спрос на элитную мебель, которая производится, ну, например, в Италии.
Ну, но ее рынок значительно меньше, чем рынок массовой мебели.
А еще один момент, связанный с Финляндией, они уже здесь. Они уже здесь организовали, образовали дочки, и они уже работают внутри страны.
Ну хорошо, второй пример. Вот я очень знаком хорошо с легкой промышленностью.
Да.
Значит, я могу вам сказать так, что вот сейчас реформа и вот эти курсы доллара, которые производят, у нас свое производство здесь в России не одно. Сырьевая составляющая резко увеличилась порядка на 40-50%, потому что, как правило, вся легкая промышленность держится на тканях, на поставках этой продукции из Китая. Вопрос решается очень просто. Создать условия для того, чтобы эти ткани производились в России.
Да.
Посмотрите, что у нас происходит с Иваново.
Не объясняйте, это все понятно. Действительно, этот список вызывает огромное количество вопросов. И зачем его перерабатывать и прорабатывать? Надо просто выкинуть, на помойку выкинуть. И я уверен, что это случится, но случится, как мне представляется, весьма и весьма скоро, но не завтра. Скоро, возможно, даже в марте. Каким образом правительство поменяет? Оправдает или нет? Узнаем очень скоро. Новости.
Антикризис профессора Кричевского.
Антикризис профессора Кричевского. Заключительная получасочка. Как всегда, хвосты, которые накапливаются во время новостей. Евгений пишет нам о том, что Витте усугубил кризис царской России, а я советую его книгу. Ну, во-первых, книга об экономической теории, во-вторых, я с вами буду спорить просто до посинения по поводу кризиса в царской России во времена правления господина Витте. И вместе со мной будет спорить, кстати говоря, Транссибирская магистраль. Ну, так вот, в качестве одного из подпунктов одного из союзников. Так, кого это я так страстно обнимал в полосатой одежке? Вот смотрите, ничего не уходит от слушателей, да? Ну, ничего, ну, просто вот, ну, веб-камеры стоят просто на каждом буквально шагу. Карпов пришел, Владимир Викторович, Карпов. Вместо «здрасти» сказал, что я пророчу отставку правительства, что я рою под него яму. Я не пророчу отставку, я всего лишь в данном случае транслирую, скажем так, версию, которую мне неделю назад высказал один очень и очень близкий к администрации президента товарищ. Можно его даже назвать вторым рукопожатием. А сбудется, не сбудется, посмотрим. Ну, вроде как вопрос даже решенный. Вот кто будет вместо Дмитрия Анатольевича и куда он идет, я на этот вопрос не могу ответить. И, собственно, я его и не задавал. Но посмотрим. Евгений, нужна многоугладная экономика, а не чистый социализм и капитализм. Да кто же спорит-то? А цену булавок можно элементарно определить с помощью статистики. Ну, наверное. Наверное, можно. По крайней мере, 70 лет пытались. Господин профессор, вы все время стараетесь отмыть рынок, но и черного кобеля не отмышь до вела. Это где это я его, господа, стараюсь отмыть? И что вы понимаете под рынком? Хайек, например, понимал рынок как систему рассеянных знаний. А вы что понимаете? Может быть, это место по обмену информацией? Причем информацией, которая содержится у сонмищ агентов экономики. А что такое информация? Это цена за продукцию, за товар, за услуги. Вчера была одна цена, сегодня другая. По поводу статистики булавок, тоже вопрос открытый, потому что ведь никто же не знает, по какой цене через, там, скажем, 9 месяцев вы будете покупать сталь, либо же какие-то дополнительные комплектующие для этих булавок. Вы вот по статистике определите, что это будет стоить, предположим, ну, 10 рублей. А окажется, что к концу года 10 рублей это будет убыток. Ну, я имею в виду за пачку булавок. Это то, что было с сайта. СМС-сообщение. Почему бы на кратковременный период лет на 10 не ввести валютный контроль? Я тоже не понимаю, почему его, скажем, не ввести лет на 10, а вообще бессрочно. Потому что что бы мы ни говорили, что бы мы ни предпринимали в части облегчения бюджетного бремени нашего доблестного правительства, мы так или иначе упираемся в проблему оттока капитала, вывода денег из России. Потому что обналичники как существовали, так и существуют. Контракты, которые заключаются с офшорами, оплачиваются из России, а часть денег остается там, тоже никуда не делись. Капиталы, так называемые прямые иностранные инвестиции, как поступали из территории с льготным налогообложением, по сути, это выведенные из России деньги в прошлые периоды, так по-прежнему и поступают. Но вот как ни крути, вот что ни возьми, соцобеспечение, пенсионка, наполнение бюджета, да все, все упирается в эту проблему, в проблему серого неконтролируемого сектора, неконтролируемого официально правительством сектора экономики. Деньги уходят, деньги выводятся. А мы говорим о том, что давайте вот там вот пенсионный возраст увеличим. Ну, давайте. То есть, по сути, мы работаем в половине экономики, которая является учитываемой официально. А серая экономика как была, так и осталась. Ну, повысите пенсионный возраст, да нам плевать. У нас деньги как уходили, так и уходят. Но проблема в том, что деньги уходят не из абстрактной экономики, а из конкретного общества. То есть эти деньги, которые не приходят ни в бюджет, ни в пенсионный фонд, ни в другие фонды. Да те же самые черные зарплаты, да те же самые неучитываемые доходы. Ведь никто же не говорит о том, что сегодня индивидуальный предприниматель по упрощенной схеме может платить 6% и все. Все считают, что не надо светиться, не надо привлекать к себе внимание, не надо регистрироваться, не надо переходить на свет. Потому что так или иначе поймают, накроют, насчитают и оштрафуют. Ну, дай бог. Но если это уже больше 20 лет практикуется в головах у предпринимателей, предприниматели, да что там у большинства российского населения, ну так государство должно не объяснять, какое оно белое и пушистое, оно должно действовать более жестко. И, скажем, наказывать не штрафами за налоговые преступления, а реальными сроками, и делать это максимально публично. По поводу выхода из ВТО постоянные вопросы приходят и на сайты, и на смс-сообщения, на смс-портал. Я вам должен сказать, что в настоящее время заниматься протекционизмом нам не мешает ни ВТО, ни что-либо другое, потому что против нас, как мне представляется, объявлены санкции, которые, ну, не вполне, давайте говорить обтекаемо, не вполне соответствуют духу и букве Всемирной торговой организации. Ну и что нам мешает вводить контрсанкции? Что нам мешает вводить протекционизм? То есть за санкции мы не спрашиваем у ВТО, правильно это сделано или нет. А вот за контрсанкции, за меры по протекционизму мы должны отчитываться перед ВТО. Да посылать просто. Да просто посылать. Ну сказать, ну хорошо, ну давайте сделаем полностью равноправные условия. Но вы, наложили на нас санкции ограничений финансовые, то есть крупнейшие российские банки не могут перекредитоваться и просто получить суды в банках западных, будь то американские или европейские, в долларах и в евро. И б, санкции против нас объявлены технологические. То есть мы не можем в тех же объемах и по тем же планам, например, заниматься разработкой новых сырьевых месторождений. Ну, либо заниматься производством продукции двойного назначения. Двойное назначение – понятие, трактуемое чрезвычайно широко. Это может быть и лошадь, поскольку военную кавалерию никто не сбрасывал со счетов. Это может быть и программное обеспечение для ракеты, например, подводного базирования. Давайте один звоночек и перейдем к последней теме. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы профессор, вот объясните мне простой и глупенькой, вот такой вот, на таком примере, вот в декабре месяце был продан Воронежский фармацевтический завод американцам в разгар, как говорится, санкций и всего прочего, и доллар уже скакнул, а рубль обесценился. А вот как получается? Может, они только сидели и ждали, чтобы все скупить у нас тут по дешевке, под шумок санкций-то, а?
Слушайте, я не знаю ситуацию с Воронежским фармацевтическим заводом, и я не готов отвечать за эту сделку. Кто кому продал и по каким основаниям это случилось? А если вы считаете, что я хочу представить нашу экономику, нашу страну, знаете, эдакой такой образцовой экономикой, свободной от коррупции, свободной от стяжательства, от алчности тех же коммерсов, вы глубоко ошибаетесь. Я только что вам говорил о том, что половина нашей экономики неучитываемая, то есть находится в серой зоне. А вы мне говорите, ну если вы профессор, и я такой думаю, опа, Никита Александрович, ждите, сейчас получите. А это, оказывается, всего лишь Воронежский фармацевтический завод, который якобы продали американцам. Я не знаю, на каком основании продали американцам. И американцы ли на самом деле там были? Это первое. И второе. А кто вам сказал, что за этой компанией стоят американцы, а не наши, например, соотечественники? Это вопрос. Давайте не будем углубляться, потому что мы детали не знаем. Остается совсем мало времени. По поводу импортозамещения давайте продолжать. Мы не будем сейчас обсуждать ни расширение денежной массы, что называется, монетизацию экономики. Мы не будем говорить о протекционизме, об этом как-нибудь после. Давайте поговорим о тех местностях, о тех производственных площадках, на которых это импортозамещение можно развивать. Так вот, по моему глубокому убеждению, это особые экономические зоны, если говорить об их административном наполнении. А по географическому расположению это моногорода. Здесь очень интересен вопрос о налоговых преференциях и льготах, которые могут получить эти зоны, эти кластеры, где будет развиваться импортозамещение. Это, считайте, мини-лекции для тех, кто имеет отношение к принятию решений в этой области. Но прежде я вам дам небольшую историю вопроса. Первое упоминание о свободных экономических зонах датируется в истории новейшей России 91-м годом, еще тогда, когда существовал Советский Союз. В 91-м году был принят закон об иностранных инвестициях в РСФСР, где понятие свободной экономической зоны упоминалось впервые. Иностранные инвесторы по этому закону получали ряд льгот. Упрощенную регистрацию, пониженное налогообложение, долгосрочную аренду помещений по пониженным ставкам, минимальные таможенные пошлины и даже безвизовый режим. Ну, понятно, что в политическом и экономическом хаосе того времени этот закон оказался невостребован. Что называется, было не до него, да и к власти пришли несколько иные господа, отличные от тех, которые разрабатывали этот закон. В 96-м году начала разрабатываться экономическая и законодательная база уже не под свободные, а под особые экономические зоны. И тогда же, в 96-м году, была создана первая экономическая зона, особая экономическая зона, как вы понимаете, в Калининграде. Почему в Калининграде? Потому что это эксклав, единственный эксклав в России, которому это было необходимо просто как воздух. Вторая экономическая зона была создана в 99-м году в Магаданской области, и в том же году был разработан, вскоре забыт, законопроект об особой экономической зоне в районе БАМа. На стыке 90-х нулевых опыт создания экономических зон продолжился в Калмыкии, в Угличе, на Чукотке, в Зато. И вы это очень хорошо, наверняка многие из вас это помнят. В частности, господин Ходорковский очень любил проводить значительную часть своих финансовых операций через фирмы, зарегистрированные в ЗАТО, в закрытых административно-территориальных образованиях. За что впоследствии, кстати говоря, и пострадал. К особой экономической зоне в Калмыкии имеет отношение, самое непосредственное отношение, к делу господина Магнитского. И тоже разговор идет об уходе от налогообложения. Так вот, сегодня мы живем по закону об особых экономических зонах, который был принят в 2005 году. В настоящее время в России существует 29 особых зон, 14 из которых туристско-рекреационных, господа. Половина. Это в мировой экономике нонсенс. Туризм во всем мире считается прибыльным и привлекательным применением бизнес-таланта. Только не в России. В России считается, что для развития туризма надо создавать особую туристско-рекреационную зону. Ну, а о том, что проект особых зон в России провалился, я думаю, никому подробно объяснять не надо. Я приведу несколько цифр по сегодняшнему текущему состоянию особых зон. Как я уже сказал, 14 туристско-рекреационных из 29, на все 29 зон 354 резидента, по 12 на одну зону. Нормально, да? Вот огромная зона, территория, да? А там в среднем 12 резидентов. Объем инвестиций 73 миллиарда преимущественно бюджетных рублей. А прирост с 2009 по 2014 год компаний, которые там зарегистрированы, 211. И еще один маленький нюанс, чтобы было окончательно все понятно, особенно той даме, которая спрашивала по поводу Воронежского завода. В 2006 году на обустройство особых экономических зон был выделен миллиард бюджетных долларов. Естественно, в рублях по тому курсу. Кто-нибудь отчитался за этот миллиард? Нет, конечно. Больше того, следы были запутаны настолько виртуозно, что даже административно-чиновничья подчиненность этой проблемы менялась чуть ли не ежегодно. Сначала это было ОАО, особые экономические зоны, потом это стало департаментом Минэкономразвития и так далее, и так далее, и так далее. Для сравнения по поводу налогов я приведу ситуацию в России и в странах БРИКС буквально пунктирно. Что касается особых зон в России, федеральный бюджет по налогу на прибыль 0%, бюджет региональный от 0 до 13,5%, стандартная ставка 2% федеральный, 18% в региональные бюджеты. Понятно, что особые экономические зоны сегодня платят не 0% регионального бюджета, которые сплошь дефицитные, а те самые 13,5%. Просто больше нельзя. Налог на имущество 0, стандартная ставка 2,2, земельный налог 0, стандартная ставка 1,5, страховые взносы 14%, стандартная ставка 30% от фонда заработной платы без учета профессиональных рисков. А теперь несколько слов о налоговых льготах в странах БРИКС. Бразилия. Самое главное, 10 лет освобождения от НДФЛ, от подоходного налога. Помимо того, что существует масса таможенных льгот и прочих преференций. Китай. Для тех компаний, которые заняты в производственной сфере, предполагается освобождение от НДС. Стандартная ставка НДС в Китае 17%. Кроме того, и в Китае, и в Индии существуют налоговые каникулы по налогу на прибыль. В Индии, например, с момента декларирования прибыли вы освобождаетесь полностью от ее уплаты в течение 5 лет. В следующие 5 лет вы платите налог на прибыль в половинном размере. В Китае существуют точно такие же налоговые каникулы по налогу на прибыль, но там несколько иная градация. Кстати говоря, ставка по налогу на прибыль в Китае НДС 17%, это к слову о том, что у нас налогообложение удушающее, а налог на прибыль в Китае 33%. Не 20%, как в России, а 33% от прибыли. Так вот, налоговые каникулы для тех, кто работает в экономических зонах, насколько я помню, сейчас первые два года налог не взимается вовсе, а в последующие 3 года берется так же, как и в Индии, в половинном размере. Ну и буквально в завершение, что производится единственное на сегодняшний день в особой экономической зоне Манаус в Бразилии. Видео-аудиоаппаратура, микроволновки, компьютеры, периферийные устройства, фотокопировальные машины, телевизоры, телефонные аппараты, кондиционеры. Более 600 резидентов этой зоны, я напомню, в России их всего 354, только в одной зоне, специализируются на выпуске мотоциклов, велосипедов, часов, очков, продуктов питания, текстиля, детских игрушек, канцелярии. Кстати говоря, курс бразильского реала весьма и весьма, как считается, завышен по сравнению с ведущими резервными валютами мира. И несмотря на это, техника, высокотехнологичная техника в Бразилии, в Манаусе производится и столь же эффективно реализуется внутри, прежде всего, самой Бразилии. Я это к тому, что если мы вдруг озадачимся неконкурентоспособностью тех будущих товаров, которые будут производиться в России в особых экономических зонах, то вот вам пример бразильской экономической зоны Манаус. А теперь вопрос. Вопрос к вам, господа. Как вы считаете, чтобы развивать импортозамещение в России, что нужно производить, например, в особых экономических зонах, в кластерах, в моногородах? Про мебель мы уже говорили, про фармацевтику, я думаю, тоже говорить не надо. Продукты питания здесь, в общем-то, все понятно. А что еще? Это очень интересно, потому что здесь, например, я не могу дать однозначного ответа на этот вопрос. Давайте спросим у вас. Добрый день.
Добрый день, Никита. Ну, вы знаете, вообще-то мы можем производить все, честно говоря. Еще только для этого нужны инвестиции. Но, к сожалению, у нас их нет и не будет. И никто нас их не даст. Поэтому, как нам сказали еще вы давно, по-моему, передаче у Юрия Буткина говорили, господа, вы нам отдавайте золото, нефть, газ, алмазы, а вы будете картошечку сажать или еще что-нибудь. А мы за вас все решим. Вы купите все. Вот в чем дело. Это у нас нет инвестиций, у нас нет финансов даже для инвестиций этих производств. О чем мы говорим сейчас?
Понимаете, спасибо, дело, спасибо, Никита? Спасибо. Нет, дело не в этом. Дело в том, что у нас единственный форпост, который упирается в настоящее время, это Центральный банк. Центральный банк держит недомонетизированную российскую экономику в ужасающем стоимостном количестве. У нас сегодня менее половины денежной массы приходится на соотношение к ВВП страны. Для сравнения, в Китае 188%, в Южной Корее 138%. Инфляция? До свидания. В Китае, если мне не изменяет память, чуть более 3%, в Южной Корее 2%. Почему у нас она должна быть? Из чего это вдруг инфляция у нас стала монетарной, то есть зависящей от количества денег? Она у нас всю дорогу, прежде всего, была зависима от тарифов естественных монополий, а в прошлом году, в начале этого года, она стала зависеть еще и от девальвации, господа. В то же время никто не мешает имитировать деньги по известным схемам под проекты в реальном секторе экономики. Почему нет? Главное формирование дееспособной власти. Об этом и речь. Бензин везем из Беларуси. Стоп! Это заводы, которые принадлежат российским нефтяным компаниям. Это называется внешний толлинг. То есть вы вывозите сырье, такая схема ухода от налогов, причем абсолютно легальная, а ввозите уже переработанный готовый продукт. И имейте дополнительный гешефт, экономя на налогах. Успеем принять звоночек. Алло.
Алло, здравствуйте. Алло.
Слушаем, слушаем. Добрый день.
Святослав, вы знаете, вот, кстати, вы упомянули налоги. И между тем, вот во Франции довольно-таки высокие налоги, мы знаем. И это не мешает господину Якунину купить железнодорожную компанию французскую на даль 80%. Понимаете, здесь совершенно другое. Вот уходы от налогов. И почему вот эти патриоты уводят...
Спасибо, 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 спасибо. Не об этом разговор. Я спрашивал совершенно конкретно. Я бы развивал малую авиацию. Пишет 407-й. Why not? Почему нет? Давайте еще звоночек. Алло.
Алло.
Да-да-да.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, вопрос, конечно, интересный, но дело вот в чем, что не мы должны предлагать, а нам должны предлагать.
А почему это вам должны предлагать?
У нас должен быть, ну, типа Госплана. Ага. Не только планировать стратегию развития страны, но и там должен быть перечень всех тех производств, которые предлагаются централизованно. Люди, вот страна нуждается вот в этом, в этом, в этом. Вот это можно заменить. А уже условия, на которых все это будет производиться, это уже вопрос второй. Чтобы те, кто хочет иметь производство, выпускать новую продукцию, заменную продукцию, знали, что страна готова, в чем готова помочь им.
Спасибо вам большое. Вам в противофазе возражает Антон, чтобы заниматься импортозамещением, надо меньше на радио профессоров, а больше реальных специалистов. Ну вот видите, завтра будет экономикой заниматься выпускник инженерно-физического института, послезавтра сельскохозяйственного. А вообще-то у нас экономикой уже 15 лет занимаются, извините, юристы. Юристы. То же самое касается Госплана. Я же полагаю, что действительно не дело общества, нас с вами или государства указывать предпринимателю, чем ему заниматься. Государство, и в том числе мы с вами, просто должны создать условия для того, чтобы они развивались, эти предприниматели, для того, чтобы полностью и в понятном объеме платились налоги. Налоги, которые идут в том числе на содержание бюджетной сферы, чтобы не было проблем как со здравоохранением или образованием. И до тех пор, пока мы эту систему внутри нашей страны не выстроим, взывать к совести или просить о помощи власть придержащих, занятие абсолютно пустое. Они просто не могут оказать нам помощь. Либо совместно, либо никак. Антикризис профессора Кричевского. Радио «Говорит Москва». Услышимся через неделю.
Антикризис профессора Кричевского.